Глава 3. Египетский прецедент. Тот, кому не дано окинуть взглядом трехтысячелетнюю историю, должен, пребывая во тьме материального мира, жить в границах дня. Гёте. Египетский демеридж. В Египте, как и в Европе, в период Центрального Средневековья одновременно действовали два типа денег. Деньги ян использовались для торговли с дальними странами, например, с Месопотамией и Нубией, а позже с Грецией и Римом. Джонатан Уильямс, куратор отдела монет и медалей в Британском музее, считает, торговля с дальними странами – предположительно играла значительную роль в использовании драгоценных металлов в качестве денег во всех регионах Средиземноморья. Вещественными доказательствами тому служат первые греческие монеты, которые в больших количествах были найдены в Египте, на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. Иностранные дары и дань – также отдавали и получали в виде золотых колец, слитков серебра, серебряных курильниц и других драгоценностей, в том числе серебряных и золотых монет. Однако точно так же, как и в средние века, среди простых египтян имели хождение и другие не столь красивые деньги. Деньги, основанные на демеридже, или деньги инь, как фактическое средство обмена. Мы уже отметили в предыдущей главе, что египетская система демериджа была более совершенна, чем средневековая европейская. В Египте демеридж регулярно встраивался во все денежные сделки с использованием зернового денежного стандарта, пользовавшегося особой популярностью у простых египтян. Демеридж в Египте регулировался в зависимости от месяца и даже дня, к тому же он был связан с реальным миром, в котором зерно портилось, поэтому учитывались расходы на хранение. Средневековый процесс перечеканки, напротив, прерывался каждые 5-6 лет, и, как мы видели в случаях злоупотреблений, произвольная чистота и уровень налогообложения приводили к дискредитации самого процесса. До сих пор мне не удавалось найти столько же точных данных об экономических последствиях этой монетарной системы в Египте, сколько по средневековой Европе. Мне даже не удалось установить, изобрел ли ее Иосиф, хотя все-таки именно он представляется убедительной кандидатурой. История Иосифа обычно датируется 1900-1600 годами до Рождества Христова. В любом случае, согласно папирусам Фредерика Прейсигке, это была очень старая традиция, зародившаяся задолго до колонизации Египта Грецией, 4 век до нашей эры. Египетская экономика. Мы располагаем следующими неоспоримыми фактами. Египтяне были вполне довольны своей монетарной системой. Когда греки дразнили их тем, что острака слишком проста, египтяне отвечали, что им кажется странной страсть греков к золотым и серебряным монетам. Они рассматривали монеты из драгоценных металлов как проявление тщеславия, местечкового патриотизма или рекламу, не достигающую своей цели. Египтяне принимали греческие монеты только из-за их золотого или серебряного содержания, в котором они видели всего лишь обыкновенное сырье. Это подтверждается тем, как часто в Египте обнаруживаются греческие монеты, разрезанные для того, чтобы можно было убедиться в содержании драгоценного металла в них. В течение многих веков Египет считался житницей древнего мира. Один только факт, что в период Старого Царства существовало 15 разных слов, обозначающих разновидности хлеба, а слов в период Нового Царства – более 40 слов, обозначающих хлеб и пирожные, создает впечатление процветающего общества. Совет писца Ани своим ученикам позволяет еще раз проникнуть вглубь благородного общества. Когда кто-нибудь стоит рядом, не ешьте хлеб, не предложив ему свою порцию. Еда есть всегда, а человек недолговечен. Кроме хлеба, лука, чеснока, лука-порея, гороха, чечевицы, дынь, бобов, огурцов и других овощей имелись большие запасы мяса, особенно козьего, овечьего, дичи, домашних гусей и голубей, реже свинины и говядины, сыра и масла и огромных запасов рыбы. Диодор Сикул сообщает, что в Ниле водится разнообразная рыба в невероятных количествах, потому что его богатства неисчерпаемы и дают пропитание в виде огромного количества не только свежей рыбы, но также и рыбы для засолки. Даже евреи, которые, будучи рабами, находились в самом низу социальной иерархической лестницы, жаловались своим правителям после того, как их освободили от рабства. «Неужели никто не даст нам мяса?» Подумайте об этом. В Египте стоило только попросить. Нам давали и рыбу, и огурцы, и арбузы, и лук, и чеснок. И пиво, и вино. Красное в период Старого Царства, белое и красное со времени Среднего Царства были популярными напитками во всех слоях общества. Диодор Сикул хвалил пиво за аромат и сладость вкуса, которые не уступают вину. Один из первых греко-египетских дегустаторов вина, Атенаос, улучшил его вкус и усовершенствовал терминологию, за что не было бы стыдно и сегодняшним знатокам. Он оценивал вино из района Мариот как отличное, белое, приятное, ароматное, легко усваиваемое, тонкое, не ударяющее в голову и диуретическое. Таниотское вино лучше, чем мариотское, оно несколько светлее, обладает маслянистым, приятным, ароматным, слегка вяжущим вкусом, а вино из провинции Антилья превосходит по качеству все остальные. Вино потреблялось в достаточных количествах, так что вполне обоснован совет из книги мудрости периода Среднего Царства «Дай руку старшему, опьяневшему от пива, уважай его, как должны уважать дети». А некто Эни, не столь снисходительный, предостерегал: «Не увлекайтесь напитками, дабы не произносить злые речи и не понимать при этом, что вы говорите». Образование не было редкостью, особенно со времен Среднего Царства, когда поблизости от разных царских резиденций и многих храмов создавались официальные дневные школы, известные как «дома учебы». Любой, кто занимал какую-то должность в Древнем Египте, умел читать и писать. Не всем, однако, была доступна иероглифическая письменность, использующиеся в письменных памятниках и священных текстах. Больше были распространены два других шрифта, так называемая иероглифическая скоропись и позже дематический шрифт, сокращенная форма скорописей египетского письма. Судя по найденным в Дар-эль-Медине записям с перечнем белья для стирки, выкройками одежды и другими мелочами домашнего хозяйства, даже обычные домохозяйки и служанки умели писать и читать. Рабочий день продолжался 8 часов с перерывом на обед в середине дня, однако было много праздников. Астраки показывают, что из каждых 50 дней лишь 18 были рабочими для всех. Производственное имущество, например, ирригационная система, поддерживалось на таком высоком уровне, что Египту завидовал остальной мир. Всегда, когда египтяне строили что-нибудь значительное, они строили на века. Некоторые храмы и пирамиды до сих пор стоят, подтверждая это. Все это указывает на то, что денежная система, основанная на демеридже, приводила к тем же результатам в Древнем Египте, что и в Европе в период Средневековья. Это подтверждается и конкретными показателями. Урожайность зерна в Египте была самой высокой в Древнем мире, превышая среднестатистические данные в 10 раз. Но при этом, разумеется, следует учитывать плодородную черноземную почву Египта. Неизвестно, что больше способствовало успеху – так называемый «дар Нила» или человеческое трудолюбие. Очевидно, и то, и другое. Беспрецедентно высокий уровень производства продуктов питания в династическом Египте подтверждается и тем, что у него была первая в истории задокументированная программа иностранной помощи. Существует письменное свидетельство, что Египет предоставлял бесплатно зерно афинским гражданам, страдавшим от голода в 445 году до нашей эры. Непосредственная связь общего благосостояния и монетарной системы подтверждается тем фактом, что все это закончилось, как только римляне заменили египетские деньги, основанные на зерновом стандарте, собственной денежной системой, смотри ниже. Но имеет ли это какое-то отношение к поклонению женскому архетипу? Этот вопрос можно разделить на три подвопроса. Во-первых, какова роль женского архетипа в египетской мифологии и в чем отличие древнего Египта от других современных ему обществ? Во-вторых, были ли какие-либо различия между мифами и реальной жизнью женщин в египетском обществе? Опять же, следует сравнить положение женщин в Египте и других современных ему обществах. В-третьих, почему и как закончилось египетское процветание? Каковы были экономические и социальные последствия отказа от демериджа? Ниже каждая из этих тем будет освещена в том порядке, в каком поставлены вопросы. Культ Исиды. Текст в рамке. Исида – женщина-спасительница. Исида была первой дочерью Нут, образовавшей небосвод, родившей всех богов, и маленького бога земли Геба. Ее первое египетское имя было Аусет, больше чем царица. Греческие колонизаторы модифицировали его и превратили в ныне известное Исида. Согласно легенде, поначалу она была богиней домашнего очага, но, открыв тайное имя верховного бога Ра, стала всесильной. Каждое живое существо – это капля ее крови. С самого начала Исида обратила свой доброжелательный взор на людей, научив женщин молотить зерно, прясть, ткать, успокаивать мужчин, чтобы с ними можно было жить. Исида жила со своим братом Осирисом, богом вод Нила и растительности, появляющейся после ежегодных наводнений. Говорят, что Исида и Осирис любили друг друга еще тогда, когда находились в материнском чреве. Однако их злой и ревнивый брат Сет убил Осириса и расчленил его на 13 частей. И здесь начинается длинное повествование о том, как Исида пыталась собрать по частям тело своего брата и возлюбленного. Она плыла на лодке по реке, и каждое место, где находились части его тела, отмечала тем, что возводила на нем храм и строила священный город. Ей удалось собрать все части тела, за исключением пениса, который она заменила золотым. Затем она изобрела искусство бальзамирования и произнесла магические заклинания над телом Осириса. И он поднялся как живой, подобно ростку из зерна после весенних наводнений в Египте, и Исида, благодаря золотому фаллосу, зачала ребенка, бога солнца Гора. Отметим здесь, что именно женщина заключает в себе бога солнца. Дневное небо – это царство, где солнце рождается и умирает, а не царство, которым оно управляет, как трактовалось позже. Исида имела много имен. Мирионимус. Примечание. Термин «мирионимус», чьи имена бесчисленны, сильно отличается от термина «полиномус», чьи имена многочисленные. Несколько богов и богинь имели много имен, например, Афродита, Аполлон, Гелиос, Гермес, Артемида. Исида, однако, была единственным божеством, у которой имен было не просто много, но бесконечно, Ее уникальность заключалась в этом бесчисленном разнообразии. Это было источником ее силы и ее слабости. Она одна претендовала на бесконечное множество божественных названий и становилась всеми вещами для всех мужчин. Она могла быть целомудренной и в то же время поднимать фалос. Она могла изгонять жизненные бури своим спокойствием и в то же время стала римской богиней войны. Для многих критиков картина может показаться изрешеченной противоречиями, но доказательство, что Исида может быть искажена устранением любого из этих элементов, неопровержимо. В архетипической инь-ян-конструкции, развитой раньше, рисунок 10, она вполне олицетворяет инь, способность содержать противоречие. Греки называли также Исида пантейская, то есть Исида – богиня всех. «Я мать всем», то есть госпожа всех элементов, начало времени, первая среди богов и богинь. «Я управляю всем». Она была луной и матерью солнца. Она была женой, оплакивающей усопшего, и нежной сестрой. И она была просветительницей и целительницей, зачинательницей всех искусств и всего, что делает жизнь удобной и достойной. Она была царицей неба и ведущей морской звездой, госпожой радости и изобилия, богиней растений, создательницей королей, создательницей рассвета, госпожой любви. Вместе со своим помощником Тотом она изобрела иероглифы и придала им эзотерический смысл, как показано у Андрос Хин, которая утверждает, что Исида открыла и высекла иероглифы и выгравировала их для своих посвященных. Она была Сотис, открывательницей Нового года. Она была Мэри, богиней моря, и Сохит, богиней пшеничного поля. Она была Хатор, щедрым источником еды, такой же обильной, как звезды на небе. Хатор посвящен знаменитый храм в Дендере. Она давала людям хлеб насущный, управляла погодой, волнами и ветром. Отсюда ее утверждение: «Я изобрела море плавания». Судьбой «Я преодолеваю судьбу» и гарантом торжества справедливости. Наконец, в качестве Исиды, медика, она была целительницей всех болезней. Она наивысшее проявление любви. Она действительно была всемогущей богиней. В политическом отношении она была кладезью мудрости. Это можно понять по иероглифу Исиды в виде высокого трона на ее голове, что является ее отличительной чертой. Колени богини Исиды стали царским троном Египта. Молоко в ее груди, которое пил фараон, символизировало питание божественной мудростью, благословение его на царствование. Трон делает царя, как говорится во многих текстах, дошедших до нас из глубины веков, в том числе из эпохи правления Первой династии. Школы для посвященных в Абидосе и Гелиополисе были известны во всем древнем мире. Например, Солон, известный афинский законодатель, и греческие философы Пифагор и Платон были посвященными из Гелиополиса. Конец текста в рамке. Нам с нашим современным мышлением трудно постичь теологические концепции Египта, древнего аграрного и политеистического общества, чьи верования дошли до нас больше в мифах и символах, чем в логических рассуждениях. Их очевидные противоречия и запутанность могут легко сбить с толку, но если вникнуть в их суть, то можно обнаружить, что между нашими современными проблемами, нашим мышлением и древней египетской мудростью существует важная взаимосвязь. Хотя египетская культура в целом воспринимается как еще одна патриархальная система с всесильным фараоном наверху, в эзотерической традиции Египта явно преобладало матрифокальное начало, и центром этой традиции была Исида. Великая Исида, как звалась она в найденных в пирамидах текстах, относящихся к правлению первых династий. Исиде поклонялись как основоположнице этой традиции. Исида была величайшей богиней Египта, которую почитали более 3000 лет, начиная с додинастических времен, задолго до 3000 года до нашей эры, вплоть до 2 века нашей эры. Внимательное прочтение символического содержания мифов об Исиде дает множество ключей к пониманию архетипической структуры египетского общества. Смотри текст в рамке. В отличие от греческой и других индоевропейских мифологий, в египетской мифологии женское начало не только почитали, но и постоянно наделяли властью. Осирис оказывается совершенно беспомощным, а Исида спасает его из любви к нему. Отношения между Исидой и властью фараона также вполне понятны. Существует множество изображений фараонов, сосущих молоко из груди Исиды как источника мудрости и царских полномочий, например, изображение Сети I в Абидосе, 1300 год до нашей эры. Отметим также примечательное постоянство этого образа, с учетом того, что это не христианское, но зато точное воплощение мудрости, источником которой является молоко богини, спустя 1000 лет перейдет в жизнеописание святого Бернара. Примечание. Смотри текст в рамке о святом Бернаре Клервозском в предыдущей главе. Современных исследователей может сбить с толку один аспект – влечение к смерти в египетской культуре с ее сложной подготовкой гробниц и погребальных принадлежностей. Это может показаться странным людям современной культуры, поскольку у нас существует некое табу на размышления о смерти. Отчасти такое впечатление создается, потому что во время археологических раскопок в Египте, преимущественно в гробницах, обнаруживают остатки материальной культуры. Те из египтян, кто мог себе позволить это, прилагали большие усилия при жизни к тому, чтобы подготовиться к своей смерти. Чтобы понять эту особенность, надо знать, что для египтян смерть была неизбежной, но не обязательно концом всего. Они были убеждены, что, предприняв необходимые меры, можно продлить наслаждение жизнью в тростниковой стране, стране удовольствий и изобилия, управляемой Осирисом, который является антиподом миру живых, управляемому фараоном. Примечание. Эти необходимые меры были тщательно продуманы. Они включали знания умершими особых паролей, необходимых на разных этапах путешествия в подземном царстве. Книга мертвых сопровождала каждые похороны и представляла собой описание стадий путешествия и соответствующих магических паролей для каждой из них, и соответствующих ритуалов физической подготовки для жизни после смерти. Египтяне верили, что человеческая душа состоит из 3 компонентов – Ка, Ба и того, что можно назвать индивидуальным сознанием. Ка была предназначена оставаться близко к телу. Ба представлялась в качестве птицы с человеческой головой, которая могла покидать могилу, но также нуждалась в возвращении, а сознание должно было активно переживать и чувствовать после смерти. Всем 3 нужна была забота, следовательно, они нуждались в сохраненном навечно при помощи мумификации теле и подходящей еде, мебели и других удобствах, которые понадобятся для удачного путешествия и загробной жизни в царстве Осириса. Если переход по какой-либо причине не смог состояться, должна была произойти 2, окончательная смерть. Поэтому для египтян 1 физическая смерть была неизбежной, но не обязательно последней. Отсюда вытекала важность принятия всех мер, чтобы обеспечить себе приятную загробную жизнь. Искусное мумифицирование и погребальное приготовление, поначалу предназначавшиеся лишь для фараонов в Старом Царстве, стали доступны в Среднем Царстве всякому, кто мог себе это позволить. Это считалось прагматической технологией, необходимой для того, чтобы обеспечить себе продолжение хорошей жизни даже после смерти. Фактически древние египтяне принимали смерть и подготовку к ней как жизненную реалию, Поскольку они верили в то, что можно взять все с собой, мумию сопровождали в тростниковую страну красивые предметы. Таким образом, записанный на одной из табличек совет «Не медлите с постройкой вашей гробницы, ведь неизвестно, сколько вы проживете», следует воспринимать скорее как практическую рекомендацию, в отличие от того, как восприняли бы это люди нашей культуры. Примечание. В нашей культуре только трописты, орден особенно строгих католических монахов, приветствуют друг друга словами «Мементо море», «Помни о смерти», что служит предупреждением не прельщаться радостями жизни, но это прямо противоположно взглядам египтян. С архетипической точки зрения все это согласуется с обществом, которое спокойно воспринимает смерть, один из трех ключевых атрибутов Великой Матери. И, конечно же, Исида вместе со своим преданным помощником Анубисом придумала мумифицирование и магические ритуалы, необходимые для успешного перехода в мир иной. Как подтверждает мифология, Исида была незаменимым мостом между страной Гора, живых, и страной Осириса, мертвых. Так что традиции Египта определенно отличаются от западных и ближневосточных. Также неоспорим факт, что египтяне приняли денежную систему, совершенно уникальную для древнего мира. Как бы отреагировали типичные автократические правители от Хаммурапи в Вавилоне до Людовика XIV во Франции на монетарную систему, основанную на простой идее Иосифа, при которой продукция даже самого скромного фермера по его выбору могла стать деньгами.